квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
22 ноября 2022 года, 12 часов дня в Москве. Теос Медиа у вас в гостях, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы продолжаем разговор о христианской жизни, если хотите, о духовной жизни, в ее теории и в ее практике. Сегодня, читая 11 главу послания к Римлянам, мы с вами поговорим об одной очень серьезной проблеме. Проблеме спора веток со стволом. Проблеме нашего человеческого спора с причинами и борьбы с последствиями. С причинами и последствиями нашей веры. Но перед тем, как, собственно, начать этот разговор, я хочу привести цитату довольно любопытного автора Александра Сикацкого. В журнале «Мира», «Новый мир» была опубликована буквально в феврале этого года его любопытная статья «Якорь опыта», она так и называется. Статья, которая говорит о нашем мышлении, очень много говорит и достаточно глубоко. И вот что говорит Александр Сикацкий в этой статье. «Мыслить значит забрасывать якорь. Это значит иметь возможность остановиться там, где ты сочтешь нужным, изучить окрестности, поскольку именно эти окрестности, оказывается, для чего-то важны. Морские течения, суть потоки ассоциаций, которыми мы не управляем, они разнонаправлены, и их суммарный итог – болтанка на поверхности, то, что принято называть шумом. И такое перемещение по воле волны вправо недостойно имени мышления». И вот тут якорь и может предстать, как, по крайней мере, первый вызов собственной воли в ответ на волю волн. Вообще очень удачная фраза, она говорит о том, какую роль вообще играет мышление наше, наша воля в том, что с нами происходит, в том, как мы поступаем, во что мы верим, как то, что мы ощущаем, влияет, собственно говоря, на то, во что мы пытаемся, по крайней мере, верить. Недавно один из знатоков современных, в кавычках, использовал фразу «ощущизм». Это то, что сегодня, к сожалению, давлеет в человеческом мышлении и сознании. И вот 11 глава послания к Римлянам, здесь мысль апостола Павла, а он, мы напомним, мы говорим о воле Бога и желании человека в промысле Божьем, в промысле спасительном. И вот, заканчивая этот разговор, потому что в 12 главе речь пойдет уже о теле Христа, как о некоем организме духовном, апостол Павел задает вопрос. Неужели Бог отверг народ свой? Речь, конечно же, идет о взаимоотношении языческой, так называемой, иудейской части церкви, потому что мы с вами знаем, история об этом свидетельствует, что иудеи по большинству своему Христа не приняли. В этом заключается весь трагизм фразы Иоанна: «Пришел к своим, и свои его не приняли». И до сих пор, как мы с вами знаем, иудаизм и христианство не согласны друг с другом. И вот вопрос этот, казалось бы, достаточно сложный. Неужели иудеев Бог отверг за то, что они отвергли Христа? Я позволю себе очень простой пример, когда действительно вот наше мышление нас подводит. Когда, представь себе, единственный ребенок в семье, он один у родителей, он привык, что он был один, и вдруг появляется другой ребенок. Так или иначе, мысль ребенку приходит рано или поздно, в зависимости от его возраста. Неужели я уже не нужен, раз появился второй ребенок? Вот это такой простой пример того, как мы реагируем на волю Бога, когда вдруг появляется другой или что-то другое рядом, что, в общем, тоже к тому Богу, которого мы верим, имеет отношение. И вот в этом смысле, если говорить о судьбе, о христианском понимании этого слова, судьбе, с которой человек пытается сотрудничать, судьбе, с которой человек пытается противостоять, то мне кажется, я именно слово «кажется» употребляю, потому что на 100% истину здесь не могу претендовать, то мне кажется все-таки, что судьба играет особенную, очень особенную роль в жизни христианина, независимо от того, противостоит он ей или он с ней сотрудничает. И эпиграфом для сегодняшней передачи послужило высказывание поэта Юза Олешковского, который сказал: «Дереву нечего посоветовать ледорубу». И в этом смысле все наши потуги, потуги ветки, что-то приказывать стволу, из которого они растут, конечно, смешны. И были бы еще смешнее, если бы это не было так грустно. По поводу всех этих наших деноминационных, конфессионных, конфессиональных ветвей, которые вступают в бесконечные споры друг с другом, предъявляя претензии на то, что именно они являются стволами. Это, конечно, смешно, грустно, обидно и больно. И я почему-то вспоминаю здесь знаменитую повесть о двух городах Чарльза Диккенса. Там в предисловии к этой повести Диккенс как-то описывает человечество как некий лес, в котором ходит хозяин судьба и помечает все деревья, которые должен дровосек, имя которому смерть, срубить. Есть о чем задуматься, когда читаешь такие строки, правда? Что в самом деле может дерево посоветовать лесорубу? Да ничего, конечно. И вот мы, если мы говорим о стволе, то, конечно, мы имеем в виду, стволом этим являются и корни, христианские корни, они, конечно, в иудаизме. Мы все хотим это признавать или нет, в духовном смысле потомки Авраама. Вот он, ствол. Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. И вот, вот на этом стволе ветви, и что такое ветви, отпавшие ветви, отсеченные, что служит способом их отсечения? Конечно, неверие. И вот в то время как неверие одних, в частности иудеев, как подразумевает апостол Павел, отсекает их от ствола, вера других, чуждых, казалось бы, по религии, по культуре людей, их к этому стволу прививает. Вообще, спасибо, конечно, Мичурину, который вот этот способ прививки на практике развил. И благодаря этому, этой прививке, многие очень интересные сорта деревьев появились. Так вот, к чему я все это говорю? Мы должны учиться сотрудничать с причинами в куда большей степени, чем с последствиями. Тут очень важна приоритетность. Дело ведь, в конце концов, не в Боге, который, как некоторые говорят, все заранее за всех решил. И дело, конечно же, не в том, что все, абсолютно все, исключительно все зависит от человека. Но я позволю себе такой вот пример. Корабль. Корабль, который плывет по морю. Самолет, который летит по небу. Всадник, который скачет на коне, или пешеход, конечно же, который идет по дороге, они как-то взаимодействуют со всем, что их окружает. Они смотрят на знаки дорожные, они обращают внимание на глубину, на силу ветра, на высоту полета. Но ни попутный ветер, или ветер встречный, ни волны, ни штиль, ни ухабы на дорогах, ни уютные гостиницы на пути или лесные стоянки, они же ведь, согласитесь, не могут определять цель нашего пути. Они могут влиять на то, как мы летим, плывем или идем, но никак не должны, во всяком случае, влиять на то, куда мы летим, куда мы плывем и куда мы идем. Это я все к тому говорю, что структура духовной жизни человека вертикальна. Вот почему, куда бы мы ни двигались по горизонтали, в плане вот нашей судьбы, мы бросаем якорь. Мы учимся мыслить духовно, потому что структура духовной жизни, я позволю себе повторить, она вертикальна. Поэтому, продолжая читать 11 главу послания к римлянам, конечно же, достаточно кратко, достаточно тезисно, мы будем рассуждать о том, как, собственно говоря, Бог сосредотачивается на таком понятии, как остаток. Мы к этому еще вернемся, а пока скажем, что в предложении в любом, а я имею в виду предложение с точки зрения грамматической, конечно, точки зрения, очень важна расстановка слов. Ну, вспомним знаменитый пример «казнить нельзя помиловать» от того, где стоит запятая, зависит от жизни человека. Израиль как избранный Богом народ. Народ, который произошел от Авраама, я напомню, который поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Народ, из которого миру дан Спаситель Иисус Христос. Этот народ, безусловно, благословен Богом. Тут и спорить-то нечего. Но апостол Павел утверждает, что благословенное может отпасть от источника своего благословения, равно как и проклятое, а язычество в своей сути проклято, равно как и проклятое, может быть спасено, если прибьется к стволу веры Авраама, Исаака и Иакова. И поэтому ответ на вполне себе риторический вопрос. Неужели Бог отверг свой народ? У Павла есть. Конечно же, нет. Конечно же, нет. Хотя от народа этого мало что осталось. Ведь уже к моменту возвращения из Вавилонского плена, если вы почитаете внимательно книгу Езры, Неемии, то вы увидите, что осталось, по сути дела, два колена – Вениамин и Иуда, остальные все были угнаны, рассеяны, они как-то растворились в других народах. Апостол Павел, к слову сказать, был вениамитянином. И вот дело-то не в том, что Бог отказался от Израиля. Дело в том, что Израиль отверг Христа, которого Бог дал спасителям как иудеям, так и язычникам. И вот апостол Павел же вот своим желанием, мы начинали с этого в 9 главе послания к римлянам, когда он говорит, что он хотел бы, и это искренне он говорит, не лжет, быть отлученным от Христа, если это нужно для того, чтобы другие иудеи в Христа поверили. Чувствует себя, и мы иногда так себя чувствуем, в таком, знаете, одиночестве, когда свое отпадает, чужое прививается. И вот вспоминается здесь, апостол Павел вспоминает пророка Илию, который тоже находился и жил в такие времена, когда, которые называются таким термином «массовое отпадение от веры». Люди поклонялись кому угодно, кроме Бога. И вот, находясь в состоянии отчаяния, убежав от гибели, угрозы которой преследовала его после того, как он убил жрецов Ваала, при этом было невероятное чудо продемонстрировано всем. Он чувствует свое одиночество, он говорит, Бог его спрашивает, ты зачем здесь, или говорит, я один остался, больше никого нет. Никто больше не верит Богу, и Бог ему открывает завесу от этой тайны. Оказывается, несколько тысяч еще пророков Бог прячет в Израиле. И вот идея остатка вот этого, того, что остается после всех перипетий судьбы, после всех поворотов сюжетов исторических, эта идея остатка, она в мысли апостола Павла доминирует в том смысле, что все споры веток друг с другом и все споры веток со стволом, как привитых, так и отпавших, это ведь споры, которые очень часто исходят, невзирая на то, что остается. На то, что остается от человека, на то, что остается от народа. Мы знаем, читая книгу Откровения, что от израильского народа останется 144 тысячи, по 12 тысяч от каждого колена. И здесь нам демонстрируется потрясающая, непреклонная верность Бога своему обетованию. Вся проблема в том, и я думаю, это главное, что любая попытка ветки самостоятельно определить свое отношение к стволу, я уже не говорю про окружающий мир, кончается очень плохо. Сила и смысл встречаются только в присутствии Бога. И как мы с вами говорили, уже читая 10 главу послания к Римлянам, Израиль не нашел то, чего искал. А искал он чего? Оправдание закона. То есть он хотел спасти себя самого, опираясь на откровение Бога. Люди ожесточились, потому что никто ведь не может себя спасти. И вот это ожесточение, утрата чувствительности духа, утрата вот этой вертикальной перспективы и сосредоточиться на каких-то горизонтальных усилиях, она привела Израиль в общем в очень плачевное состояние. Состояние, которое пророк Исаия называет безрассудством. Это когда глина спорит с горшечником, изделие с мастером, а произведение с художником. Трудно представить себе, что, допустим, если мы скульптор, и скульптур начинает с нами спорить, правда? Но примерно в таком положении оказывается человек, который, не желая бросать якорь подлинного духовного мышления, начинает мыслить по воле подводных течений, по воле сильных ветров, по воле глубоких стилей и по воле чего угодно. Только не ради цели, ради которой он пришел в этот мир и живет на этой земле. И не случайно вспоминаются мне тут слова пророка Исаии того же. В 5 главе, в 10 стихе он говорит, горе, в самом деле горе тем, кто мудр в своих глазах и разумен перед самим собой. А в 68-м псалме, на который, кстати, ссылается апостол Павел в 11 главе послания к Римлянам, Давид желает, чтобы у таких людей, которые умны в своих глазах и разумны в самих себе и перед самими собой, чтобы их трапеза стала им сетью. Вообще, вот эта слепота духовная, и глухота, если можно так выразиться, она характерна для людей, уверенных в самих себе. Это тот случай, когда уверенность в самих себе становится капканом, если хотите, ловушкой, в результате которой человек отвергает истину. Это видно и в лице Понтия Пилата. Это видно и в разговоре Христа с фарисеями. Он говорит: вы слепы, но поскольку вы говорите, что вы зрячи, ваша слепота теперь ваша ответственность. И вот эта слепота и бесчувственность по отношению к тому, что я назову блаженной вертикалью духа, она свойственна человеку религиозному, человеку иногда моральному, но человеку абсолютно закрытому для духовной жизни. У этого отвержения, у этого отпадения от ствола есть, конечно же, страшные последствия. Вспомним с вами, как в Евангелии от Иоанна Господь говорит, что ветви, которые не приносят плода, бросают в огонь, их очищают. И последствия эти, знаете, вот есть такой замечательный роман Дудинцева «Белые одежды». Там отрицательный персонаж такой, академик, мракобес, по сути дела, убеждается в конце, что у него на глазу такое бельмо. Это бельмо уверенности в правоте своих желаний, своих чувств. Оно мешает человеку видеть истину, не дает. И вот слепота в духовном измерении – это следствие, а не причина неверия. Вот это мы должны очень четко помнить. Потому что мы очень иногда боремся со следствиями. И слепой человек пытается обрести в себе способность другими путями понять что-то. Но на самом деле мы не верим не потому, что мы слепы. Мы слепы, потому что не верим. И в этом смысле всякая опора на себя, если говорить опять-таки об отношении ветви и ствола, она не просто двусмысленна, она губительна для ветки. И вот это неужели, при помощи которого апостол Павел описывает тот факт, что Израиль споткнулся о Христа, оно пробудило ревность, причем ревность пробудила в язычниках. И вот эта картина того, вы знаете, как удивительная вещь происходит. Бог, который всю жизнь, всю историю, все существование Израиля обращался к своим детям громко, кричал через пророков, через Моисея, кричал так громко, что услышали его не только свои дети, но и чужие. И так получилось, что вот это в итоге спровоцировало иудеев. И многие иудеи уверовали. Вот этот процесс интересный, как во взаимном иногда споре ветвей обнаруживается их стремление к стволу. Как во взаимном поиске причин обнаруживается вдруг невероятная связь следствий. Ведь посмотрите, если говорить с исторической точки зрения, когда сколько принесло церковь язычества, которое, в общем, поначалу была по характеру иудейской, и основа ее была синагога, любое церковное собрание, первое, во всяком случае, столетие христианства напоминало синагогу. Но посмотрите, сколько всего принесло язычество. Посмотрите, как взаимно было влияние, как в хорошем, так и в плохом смысле, кстати, язычества и иудаизма в первой церкви. И получается, какое богатство миру, языческому миру, принесли иудеи. Посмотрите, как полнота, если говорить о в каком-то смысле полноценности, стала результатом согласия и сотрудничества ветвей друг с другом. И как спор этих ветвей друг с другом, в том числе и ветвей конфессиональных сегодня, каких хотите, как он объединяет наше понимание, наш опыт. И вот апостол Павел, которого, напомню, Бог призвал на служение язычникам, прославляет это служение. Почему? В том числе и потому, что он надеется пробудить ревность в иудеях верой язычников во Христа. И он, безусловно, прав. Потому что Бог примирил с собою мир через смерть Христа. И мы вот тут с вами приходим к такому промежуточному выводу, я бы так сказал, по выводу по чтению всех трех глав. 9, 10, 11, потому что все три они говорят о противодействии и сотрудничестве человека с промыслом Бога. Желание-то у Павла осталось, оно никуда не ушло. Его готовность быть отлученным от Христа, об этом его совесть свидетельствует, ради иудеев, которые Христа отвергли. Теперь это желание направлено в верное русло. Русло возможного спасения и необходимой веры. Вот у этой реки два берега, если можно так выразиться. Возможность спасения для всех и каждого. И необходимость веры для любого и всякого, кто хочет быть спасен. И вот посмотрите, к чему пришел апостол Павел, задумавшись, бросив якорь, желая страстно отдать жизнь за тех, кто Христа отвергает, и быть готовым быть отлученным от Христа ради них. Потрясающий образец трезвости и члена раздельности Духа. Это должно нас чему-то учить. Учить правильно и трезво оценивать свои желания, возможности людей. Смотрите, какая, как говорил в свое время Аверинцев, благая членораздельность Духа здесь выступает на первый план. И все рассуждения апостола Павла дальнейшие о том, что если корень свят, то, конечно же, вот этот начаток, он тоже свят. То и целое, то есть все, что из этого корня произрастает, будет свято. Если закваска кисла, как сравнивает Спаситель в одной из притч о Царстве Божьем, закваску с царством, то она, естественно, сделает кислым все тесто. Если человек уверовал, если Царствие Божие внутрь него есть, как говорит Спаситель в Евангелии от Луки в 17 главе, то, стало быть, это царство будет владеть им в каком-то смысле до конца. Если ветка отломилась, а есть и такие. Или если ветка привелась, а есть и такие, то это, безусловно, ни в коем случае не имеем права мы считать заслугой ветви только. Здесь Павел, конечно же, возносит выше всего благодать. Благодать, которая исключает всякие заслуги человека в спасении собственной души. И вот здесь очень важная мысль. Мысль о том, что не ветвь держит корень, а корень держит ветвь. Мысль, которая, признаемся, не так уж часто приходит к нам в голову, а должна быть. И к этой мысли мы вернемся с вами сразу после небольшой паузы. Оставайтесь с нами, мы скоро будем в эфире.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
22 ноября 2022 года, 12:30 в Москве. Теос Медиа у вас в гостях, и, как всегда в это время, Василий Ласточкин. И мы читаем 11 главу послания к римлянам, и в этих разговорах о теории и практике христианской жизни пришли к обсуждению проблемы, проблемы спора человека с собственной судьбой, с Богом, проблемы человеческого мышления, проблемы вертикальной структуры духовной жизни, на которую пытается влиять горизонтальная структура нашего существования. Но личное бытие, оно всегда вертикальное. И независимо от того, как сильно нагибает его горизонталь земного и временного существования. И вот мы перед самой паузой, перед самым уходом на паузу, мы остановились на мысли о том, что Павел четко устанавливает правила нашего мышления. Не ветка держит на себе ствол, хотя такие люди у многих есть, а ствол держит на себе ветку. Это хорошее лекарство, знаете, от такого сугубо конфессионального мышления. Что вот только вот эта ветвь христианства, она правильная. И, собственно говоря, вот эти попытки веток выдать себя за ствол довольно иногда убедительные с точки зрения психологии, да, это все равно обман. Это мышление, в котором человек не считается со стволом. Это мышление, в котором человек в каком-то смысле оторван от причины и пытается установить свое понимание всех следствий. И апостол Павел говорит язычникам, которые тоже уже было начали гордиться: ага, раз мы привились, а эти отпали, значит, мы теперь ствол. И, в общем, вот это вот, конечно, присуще нам. Мы почему-то считаем, что если у нас что-то получилось, то мы правильнее других. Или, что еще хуже, если кто-то не прав, то это делает нас автоматически неправыми. В свое время Пастернак написал Шаламу в этом письме: не обманывайтесь, пишите ему, не правота тех людей, которые послали вас в Колуму, еще вас самих правым не делает. И вот апостол Павел говорит: они обломились неверием, а ты держишься верой. Не гордись. И подумай о том, что Бог не пожалел правильных ветвей. Смотри, пощадит ли он тебя, если ты перестанешь верить. Иной раз такое бывает, и опять-таки, ссылаясь на Исаию, я вспомню. И свой, в кавычках, виноград бывает диким и кислым по вкусу. Исаия, 5 глава, Бог говорит: я посадил виноград, а он кислый. И бывает так, что свои дети глупее и непослушнее чужих. Но, тем не менее, привитое не гарантировано от падения, а от падшего не обречено на уничтожение. К чему это все нас ведет? К тому, что как бы мы ни рассуждали, как бы ветки не спорили друг с другом, как бы они ни пытались понять ствол, тут все равно тайна. И я это хочу, вот, чтобы мы заглавными буквами это отпечатали у себя сердце. Бросая якорь, думая о Боге, о судьбах человеческих, что в конечном итоге это тайна отношения Бога и человека. Тайна глубокая, которой очевидной должны быть только две вещи: святость и доброта Бога. Причем здесь такой у апостола Павла употребляется термин, как строгость. Бог строг в своей доброте, и он бесконечно добр и благ в своей строгости. Да это и в самом деле так и должно быть. Подумайте, что было бы, если все врачи были добренькими и все учителя нетребовательными. Кого бы они тогда вылечили? И кого бы чему они научили? Примеров добреньких учителей и таких ласковых врачей, которые ничего не делают, полно. Тех, которые имеют дело с симптомами, они прививают своих пациентов и учеников к причине. И помнится мне фраза Гельдерлин: сострадая, сердце Всевышнего остается твердым. Бог силен, утверждает апостол Павел. У него есть сила, возможность, способность. Для него вообще нет ничего трудного и невозможного в человеческом понимании этого слова. Он может привить чужих и может восстановить отпадших. Вопрос тут вообще не в том, что может и хочет сделать Бог, а Он хочет и может спасти любого, каждого, всякого, кто поверит Ему. Вопрос в том, что мы будем делать, во что мы будем верить, куда мы бросаем якорь нашего мышления. Послание к евреям утверждает, что сам Христос стал для нас таким якорем, который вошел глубоко-глубоко в человеческую сущность. И у меня вопросы часто возникают, такие, например, вот вера и неверие – это что? Это состояние души? Или это намерение сердца? Вообще способность доверять, можно ли на нее полагаться? Доверчивость в равной степени, как и недоверчивость, могут быть как благом, так и, в общем, проблемой. И вот тут я вспомнил Галатам 2 глава 20 стих. «Я уже не живу, – говорит апостол Павел, – но жизнь, которой я живу». Вот ответ на эту тайну. Я живу верою Иисуса Христа. Не своей способностью доверять или быть недоверчивым. И вот мы идем по этой жизни. Действительно, как по тонкой ниточке над бездной своего сердца, которое лукаво и крайне испорчено, как верно сказал пророк Иеремия, в том числе и о самом себе. Идем в надежде на то, что чуждое и дикое может быть привито к своему и доброму, и полезному. В понимании того, что и даже доброе и красивое может быть испорчено и отрезано от правильного. И все это тайна. Тайна, в которой святость Бога вершит судьбы человека. Ожесточение, которое есть в Израиле, утверждает апостол Павел, оно на время, не навсегда. И даже несмотря на то, что Бог строг к отпавшим от Него, Он благ ко всем. Понять это до конца в нашем двусмысленном, отчужденном от источника бытия существования невозможно. Потому что, как там сказал поэт, и потому что мы несовершенны, путей твоих не видим совершенства. Наверное, именно потому, что мы пытаемся это понять неправильно, так много на свете добреньких и бестолковых учителей, врачей, а еще больше порой жестоких и бессердечных, которые знают, что делают. Иногда в нашем мире хватает строгости без доброты. Иногда присутствует такая доброта без строгости. Что хуже, не мне судить, честно, не знаю. Знаю только одно, в чем я уверен сегодня. Настоящая благость, доброта, а не во Христе. И это всегда тайна для нас. Как говорит автор 118-го псалма, «Благо мне, что я пострадал». И это вовсе ведь не потому, что страдать хорошо, а потому что страдания его в данном случае привели к пониманию какого-то блага, да более высшего, чем свое жизнечувствие. И в этом смысле заключение 11 главы, оно, конечно, здесь поэзии очень много, потому что то, с каким пафосом апостол Павел говорит о том, что дары и призвание Бога непреложны, то есть все, что Бог дает человеку, все, к чему он человека призывает, никогда не изменится. Об этом Бог никогда не пожалеет. Благодаря Христу и Его тайне мы можем верить в Бога, который никогда не пожалеет о том, что назвал нас нашими детьми. Какими бы мы детьми не были, послушными или непослушными. И Господь дает и зовет без сожаления. Он щедро дарит и настойчиво зовет, оставаясь добрым в своей строгости и строгим в своей доброте. У нашего спасения, слава Богу, есть вечная причина. До конца нам непонятно. И она никогда не подчинится временным последствиям. И вот почему Бог остается тайной. Тайной в каком-то смысле остается и человек, даже для самого себя, в конце концов. Потому что тайна это известно только Богу до конца. И вот в наших попытках понять, почему и как, зачем и для чего, мы, конечно, никогда не придем к полному пониманию истины, потому что неисследимы судьбы и непостижимы пути. Человеческие судьбы и пути, какими Бог их использует. Знаете, как вот в книге притчи в 30 главах, в главе там есть такая фраза о том, что непостижим след от змеи на скале, его нет, когда она ползет. Корабль, когда плывет в море, не оставляет следов. Вот точно так же пути божественного промысла до конца не угадываются. Если они и появляются, эти следы в нашей жизни, то они очень быстро исчезают. Непостижимость решений, неисследимость путей осуществления этих решений. Бога нельзя вычислить, его нельзя разложить по полочкам. Он не поддается власти абстрактного мышления. Равно как и не будет никогда заложником конкретного ощущения. Богу нужно и можно верить. Мало того, Он единственный, кому нужно и можно верить. Ведь не себе же самому верить в конце концов. И кто? Давайте положим руку себе на сердце мысленно и скажем, спросим себя самих. Кто может сказать, что познал Бога так, как Бог познал нас? Нет никого, с кем Бог бы советовался. Нет никого, кто мог бы быть советником у Бога. И в этом смысле, заканчивая этот разговор о споре ветвей друг с другом и со стволом, о споре дерева с лесорубом, скажем так, не дереву советовать лесорубу, уж это точно. Нет никого, кто дал бы что-то наперед Богу с тем, что Бог должен был ему бы воздать. Кому и чем, может быть, Бог обязан. Знаете, сегодня в этой власти такого потребительского сознания, где люди считают, что Бог просто обязан их сделать счастливыми, эти слова – хорошее лекарство. Хорошее лекарство для нашего гордого, отчаянного иногда самолюбия и себялюбия. Я вспоминаю почему-то у Достоевского его «Преступление и наказание» и Соня Мармеладова. Отвечает на вопрос, что Бог для тебя делает, она говорит такое странное слово «все». «Все Бог для меня делает». И вот последние слова этой удивительной, в своем роде 11 главы послания к Римлянам, по-гречески «эк аутос диа аутос эйс аутос» – «от него, через него и в него». Он – источник, он – проводник. Он – цель всего, что происходит. Он создал человека по своей воле, по своему образу и подобию, для себя самого. Он есть альфа и омега, начало и конец, и все от него, через него и к нему. Нет ничего, что в нашей жизни проходит помимо его воли. Допускающий ли, разрешающий ли, творящий ли или искупительный, неважно. Мимо Бога наша судьба никак не пройдет. Мы, живущие, как сказал в свое время один советский писатель, в домах с низкими потолками и узкими коридорами, стиснутые своим мышлением, которое очень часто оторвана от якоря духовного, до конца этого не поймем. Вот почему, заканчивая эту передачу, я скажу так. Милость Бога, Его строгая доброта и Его добрая строгость – вот на что мы можем опираться. Богу можно доверять. И кому еще доверять, как не Богу? Ведь не самим же себе. И второе, Богу никто и никогда ничего посоветовать не может. И Бог никому и никогда ничем не обязан. Ни один из нас не сделал чего-то, за что Бог должен был бы ему отплатить, в кавычках. И потому сегодня, в эти времена, времена, признаться, тяжелые. Тяжелые именно в смысле того, как сама человечность, ее понимание пересматривается, в том числе и в религиозном аспекте. Стоит задуматься о том, что вряд ли надо ветки спорить со стволом. И надеяться на то, что как, что отпавшее может обратно вернуться. И помнить о том, что привитое может отпасть. Желаю нам всем с вами хорошей недели и до следующего вторника. Спасибо за внимание. До свидания.